новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Минтрансе России уволили куратора безопасности Керченского моста. В Киеве под посольство России принесли булочки для Путина. Российские олигархи Миллер и Дерипаска попали под украинские санкции. Сейчас подробнее. Новоназначенный министр транспорта России Евгений Дитрих уволил Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на копию приказа об увольнении. По информации российского СМИ, действие трудового договора прекращено по инициативе самого работника. Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители. Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет. Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движение легковых машин 16 мая. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном Крыму – доказательство полного пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Булочки для Путина принесли под стены российского посольства в Киеве украинские писатели. Так литераторы протестуют против незаконного удерживания украинских политзаключенных в России и аннексированном ею Крыму. В частности, Олега Сенцова, который голодает уже 12-й день. Об этом Пятому каналу рассказала поэтесса Елена Максименко.
Сенс в тому, що кремлівський режим пожирає людей, і ну на символ цього вкладені такі от людські фігурки в ці булочки. Їх кількість відповідає кількості кремлівських бранців, заради яких Олег Сенцов оголосив голодування.
Несколько десятков людей пикетировали здание консульства России в Харькове. Там горожане также вышли поддержать режиссера Олега Сенцова.
Це ім'я постійно от лунало, і те, що сьогодні він оголосив голодування, значить ситуація критична. І те, що він наважився на це означає, що ми не можемо от залишатися осторонь.
По-перше, мабуть, з нагадуванням, да, про те, що є дуже багато українців, багато своїх, які все ще знаходяться в російських тюрмах. Ну, на жаль, ми про це забуваємо. Ще одна проблема, що таке відчуття, що про це забуває держава. Тому що, ну, ми не знаємо деталей того переговорного процесу, але виглядає на те, що він якийсь, ну, не дуже швидкий.
16 мая этого года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом, режиссер требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Глава крымско-татарского народа Мустафа Джемилев призвал его прекратить голодовку. Защитники животных провели вторую акцию у здания Министерства спорта России в Москве, протестуя против незаконного отлова и убийства бродячих животных в преддверии чемпионата мира по футболу. Поначалу полиция никак не препятствовала активистам, но через три часа после начала акции внезапно задержала 5 человек.
Если они буквально прям в скорейшем порядке не решат эту ситуацию, не запретят убийство, не возьмут под контроль, то будут протесты на чемпионате мира по футболу. Мы их обещали тогда, мы их обещаем сейчас. Сейчас сходится народ.
Стоп убийство! Стоп убийство! Стоп убийство!
Подробнее об этом смотрите в телесюжете на сайте Крым Реалии. В обновленный санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины попал ряд российских чиновников и бизнесменов. В частности, глава газовой компании «Газпром» Алексей Миллер сообщается на сайте президента Украины. Также в перечне владелец российского алюминиевого гиганта «Русл» Олег Дерипаска, бизнесмен Виктор Виксельберг, сын миллионера Аркадия Ротенберга Игорь, нефтяной магнат Сулейман Керимов и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Санкции введены на 3 года, не предусматривают блокирование активов и запрет вывода капитала за пределы Украины, а также запрет на въезд на украинскую территорию. 24 мая подконтрольный Кремлю суд в Крыму приостановил работу кафе «Солочик» в Бахчисарае. Причина – якобы нарушения, которые были найдены в ходе прокурорской проверки. На суде юрист Рустем Кемилев заявил, что за все время существования кафе никаких нарушений не наблюдалось. Крымско-татарское кафе «Солочик» временно прекратило работу еще с 27 апреля. По информации главы Меджлиса крымско-татарского народа, владельцем кафе является Марлин Асанов, который был арестован в октябре прошлого года по надуманному делу «Хизбут-Тахрир». Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, временами облачно, до 26 выше 0. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет! Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Слушайте нас круглосуточно на сайте «Крым Реалии». Там же на сайте «Крым Реалии» вы можете найти записи всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
В Крыму, в районе села Пионерское, был похищен и избит Асан Игиз, делегат Курултая крымских татар. Что известно об этом похищении, почему в Крыму систематически задерживаются активисты крымско-татарского национального движения, члены Меджлиса, делегат Курултая в данном случае, чего хотели добиться похитители? Об этом мы поговорим после сюжета о том, как произошло похищение и первой реакции на него.
Крым в центре внимания.
Днем 23 мая неизвестные в форме сотрудников ГИБДД России похитили делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Игиза. Это случилось в районе села Пионерское, недалеко от Симферополя. О похищении сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Позже, вечером того же дня, объединение «Крымская солидарность» сообщило о том, что похищенного нашли избитым в Симферопольском районе. Сразу после этого адвокат Эйдар Азаматов и брат Асана Абдурахман Игиз увезли его в больницу. Вскоре в комментарии журналистам Асан Игиз сообщил, что считает все случившееся с ним еще одним актом устрашения крымских татар, поскольку ранее ему не поступало каких-либо угроз. Адвокат Асана Айдер Азаматов рассказал, будет требовать расследования этого дела и следить за работой крымских правоохранительных органов.
Мы подали все соответствующие документы, заявления о похищении, о возможном преступлении со стороны должностных лиц. Естественно, будем мониторить все это. Асан считает, что все это связано с потеснениями крымских татар на территории Крыма.
На информацию о похищении отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На своей странице в Твиттер он выразил протест действиям российских властей.
Люди исчезают и подвергаются репрессиям в Крыму. Мы протестуем против задержания и жестокого избиения делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Игиза. Похоже, Кремль считает, что такие преступления могут быть совершены безнаказанно.
Публичных комментариев российских силовиков по поводу инцидента с похищением и избиением Асана Игиза нет.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете присоединяться к нашим трансляциям в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Обязательно зачитаем, озвучим наиболее интересные. До эфира мы связались с самим Асаном Игизом и расспросили его, как все происходило. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Несколько человек схватили, скрутили, завели в машину, надели на голову мешок, руки скрутили за спину, надели наручники, несколько сделали ударов в корпус, положили лицом в пол. После этого в районе часа, может быть, чуть более, везли в машине по трассе, как, насколько я понял, стиль вождения водителя. Несколько раз заезжали на грунтовую дорогу, были в городе, потом выехали за город, машина несколько раз останавливалась, заходили, выходили люди, открывали багажник, что-то грузили, либо выгружали. После этого заехали опять в конце всего этого на грунтовую дорогу, заехали, как я уже слышал, трава шелестит по дну автомобиля, заехали в поле, заехали в лесополосу, там меня вывели из машины, сняли наручники, положили лицом в землю, сказали, что нужно считать до 200 и ушли. Оставили меня, после этого я вышел на открытую местность, увидел, что эта местность мне не знакома, я раньше не бывал, по тропинке вышел к основной дороге, на общественном транспорте доехал до Симферополя, там на такси добрался до своих близких. Но так как это, к сожалению, не первое событие в Крыму подобного рода, Я, разумеется, понимал, что это одно из похожих похищений, которые уже были в Крыму. Я уже понимал, что меня похитили, но не знал, в каком направлении и с какой целью меня везут. А задавать им вопросы я не знал. Во-первых, это было бессмысленно. Во-вторых, они сами потребовали в очень жесткой форме не общаться с ними и вообще ничего не предпринимать. У них были все атрибуты сотрудников ГИБДД или ДПС. Но были ли они таковыми, я не могу утверждать, потому что похищать людей не входит, насколько я знаю, в обязанности и в практику подобных служб. Поэтому не могу говорить на 100%, являются ли они на самом деле сотрудниками ДПС. Все атрибуты, то есть форма, жезл, автомобиль и так далее, были, напоминали стандартный экипаж сотрудников госавтоинспекции. В первую очередь мы обратились в полицию и в следственный комитет с заявлением о похищении человека. Надеюсь, что они примут соответствующие меры и будем продолжать искать все возможные законные способы привлечения виновных ответственности. Поиска и привлечения виновных. Но сегодня в Крыму ситуация абсолютного беззакония и системного беспредела в отношении безопасности и похищения людей. Поэтому не только я, но и любой другой житель Крыма в принципе не может себя чувствовать в безопасности в такой ситуации. Особенно, когда правоохранительные органы не реагируют должным образом на подобного рода происшествия.
Крымчане говорят. Итак, это был комментарий непосредственно жертвы этого похищения Асана Игиза. И действительно, он говорит о том, что это не первое похищение вот подобное на Крымском полуострове. Да, действительно, 2 года назад в Крыму был похищен Эрвин Ибрагимов. Мы о нем вам регулярно тоже говорим, о том, как вообще развивается эта история. 2 года назад в Бахчисарае был похищен Эрвин Ибрагимов людьми, которые были одеты в форму сотрудников ДПС. И до сих пор ничего не известно об этом. Российское следствие так и не раскрыло этого дела. Более того, родственники и адвокаты Эрвина говорят о том, что следствие не продвигается вообще никак. 2 года уже прошло с этого похищения. С нами на связи Тарас Ибрагимов, журналист. Тарас, здравствуйте. Итак, что можно еще добавить об этой истории? Есть ли какие-то версии, зачем похищали Асана Игиза?
Ну да, тут, наверное, с этого и стоит начать, что самое главное в истории Асана Игиза, это помимо того, что он нашелся, это то, что мы так и не узнали, зачем это было сделано. И мне кажется, что здесь вот как раз-таки одна из таких каких-то, наверное, бонусных целей, которых добивались похитители, это посеять вот такую панику неизвестности, наверное, и там в голове у Асана, и в принципе типа, у крымских татар, наверное, чтобы вот как-то вот одни ходили и думали, что это может случиться с любым, кто здесь вот там как-то может что-то проявлять. Хотя, например, вот я, например, не был знаком с Асаном до там вот этого случая, и вот этот случай, в том числе, типа, вот то, что никто не знал его до этого, да, то есть там он не активист какой-то особо выделяющийся и человек, который проявляет здесь какую-то там супер видную позицию, еще больше, мне кажется, вот намекает на то, что абсолютно какая-то случайная такая жертва. Ну, не совсем, конечно, случайная, то есть как бы там у него есть какой-то бэкграунд, вот, но тем не менее, вот мне кажется, это чем-то может объяснить вот цель похитителей, с учетом того, что они не предъявили каких-то обвинений, каких-то условий, там, может быть, молчать или чего-то там не делать. Потому что я напомню, что, допустим, это действительно не первый случай, там, помимо Эрвина Ибрагимова, здесь была масса случаев, когда людей также вывозили, там, допустим, ту же лесопосадку, но им ставили конкретные условия. Это сотрудничество, допустим, со следствием и работа в качестве какого-то стукача или там тайного свидетеля по делам Хизбут-Тахрия. Вот таких случаев здесь как минимум 5.
5 таких случаев?
Того же Петра. Да. Вот, допустим, тот же Петр Бородин из Ленина, это недалеко от Керчи поселок есть. Это очень похожий случай, как и с Асаном. Его тоже вывозили в лесопосадку, но ему, помимо того, что его избивали, ему угрожали травматическим оружием и прямо говорили, что, пожалуйста, сотрудничай с нами по делам Хизбут-Тахрир в качестве свидетеля и стукача, либо сядешь сам по этим делам. Но он отказался, и, собственно, вот сейчас вот он, наверное, ходит в каком-то тоже подвешенном состоянии. Этот случай, если не ошибаюсь, полугодичной давности. Также был случай с Эмилем Мухтеремовым, крымский татарин. Тоже очень похожий случай. Там обошлось без оружия травматического, но там тоже были угрозы в адрес этого молодого человека. И также вот условия сотрудничать в качестве свидетеля по делам Хизбут-Тахрир. Наверное, можно вспомнить громкий, но давний случай Эмиля Кросса, когда человека пытали током. Также это все связано с громкими уголовными делами по Хизбут-Тахрир, по терроризму. Ну вот, собственно, что я могу вспомнить, это навскидку. На этих случаях здесь все хватает.
То есть правильно я понимаю, что подобные похищения людей, избиения, вывоз куда-то в лесополосу, это такой стиль работы сейчас российских силовиков в Крыму? Можно ли говорить, что это уже как правило?
Мы на самом деле здесь как бы люди в форме ГИБДД, то есть как бы вот знак вопроса. Кто это такие, да. То есть мы не говорим, что это ГИБДДшники, да. Понятное дело, что ГИБДД таким не занимается. Вот. Что это там люди в форме. И вот, собственно, мы с адвокатом общались, и, ну, здесь как бы явный вывод, да, кто это делает. То есть здесь понятное дело, что это там 90% что-то сотрудники ФСБ. И очень хорошо, на самом деле, что есть хоть какая-то зацепка в истории с Асаном. То есть есть за что зацепиться, что здесь фигурируют должностные лица, да, то есть там люди в форме ГИБДД. Уже, соответственно, можно описать какие-то конкретные заявления, какие-то конкретные жалобы, хоть как-то качать эту ситуацию. Потому что, допустим, с тем же с этими ребятами, про которых я рассказал, там не было такой истории. То есть там просто люди в штатском в микроавтобусе вывозили и вот проводили такие беседы. То есть там намного сложнее эти ситуации как-то раскачивать и добиваться какого-то правосудия и как-то, чтобы среагировали власти на это. Там ситуация сложнее.
В любой ситуации подобное похищение человека – это история довольно-таки резонансная. И понятно, что интерес общественности к этой истории есть. Но такой вопрос. Пишут ли об этом что-то крымские средства массовой информации? Что-то об этом говорится в крымском информационном пространстве?
Ну вот я, например, знаю, что про случай с Асаном Эгизом писал «Крыминформ». И они писали достаточно нейтрально, они только умолчали о том, что его сильно избили, пока вот возили по городу и за город. И вот честно, я не знаю, зачем они это сделали, то есть зачем они это написали. То есть там такая абсолютно более-менее нейтральная заметка, как для Крыминформа.
Исключение из правила, да?
Нашелся. Да, да, абсолютно верно. Асан Эгиз нашелся там, и вот они пересказали вот эту историю, в принципе, что сделали украинские средства массовой информации. А вот по тем случаям, которые я перечислил, и в том числе про Эрвина Ибрагимова, вот полная тишина.
Спасибо. Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму и желаете принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также продолжайте комментировать наш эфир в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Здесь пока вот традиционная перекличка проходит. проходит у нас от Харькова до Бахчисарая. Пишет Илья Борисович, если Россию признают спонсором терроризма, может, наконец-то чемпионат бойкотировать будут цивилизованные страны. Вот такие мнения. Выражайте свое мнение. Мы приглашаем всех выразить свое мнение в нашем эфире. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о похищении Асана и Гиза. И сейчас мы продолжим разговор с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана и Гиза. Айдер, здравствуйте. Итак, о состоянии здоровья Асана и Гиза. Сняты ли побои? Как он себя сейчас чувствует?
Доброе утро. Ну, по поводу состояния здоровья. Вчера мы виделись с Асаном, мы ходили в следственный комитет. Он, конечно, чувствует себя намного выше, чем это было в день его похищения. Потому что в день его похищения он был такой весь измученный, весь уставший. И когда мы его обнаружили, у нас были опасения. По состоянию его здоровья, конечно, и сразу мы поехали в больницу, в 6-ю городскую больницу Симферополя. Там нас осмотрел врач. Ну, тот врач, который находился там, он сказал, что ну, особо никаких там опасений нет. Он осмотрел лицо Сана, осмотрел тело и сказал, что есть там небольшие ссадины на лице. Вот. Ну и то, что он уставший, ему нужно отдохнуть, поспать. И ну, порекомендовал нам там некоторые мази по поводу, ну, чтобы помазал он там лицо, и чтобы снять эту отечность. А в целом состояние здоровья нормальное.
Продолжаем разговор с Айдером Азаматовым. Продолжим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что Украина уже давно доказала свою враждебность. И поэтому наши спецслужбы должны выявлять и нейтрализовывать всех этих отлятких провокаторов.
Во-первых, я, пожалуйста, будьте с нами на связи. У меня к вам есть вопрос. Во-первых, я попрошу вас воздержаться от любых оскорбительных слов. Это неприемлемо в эфире Радио Свобода. Тем более, что вы звоните нам постоянно, и вы должны были уже это каким-то образом уяснить. Скажите, а вас не беспокоит, что по Крыму передвигаются вот некие люди в форме сотрудников ГИБДД и воруют людей? Без суда, без следствия.
Меня больше беспокоит, что Украина сюда засылает своих террористов.
Боже мой, смотрите, чтобы вы как-то вот в роли такого террориста каким-то образом не оказались, потому что практика показывает, что в Крыму на этом месте может оказаться, в принципе, каждый. Мы продолжаем разговор с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана и Гиза. Айдер, пожалуйста, ваша реплика на звонок нашего слушателя.
Ну, не буду комментировать по этому поводу. Человек свое мнение какое-то.
Ну да, да, здесь действительно... Да, давайте, наверное, продолжим конструктивный разговор. Скажите, вот по этим людям можно ли каким-то образом установить личности или принадлежность похитителей к каким-то российским силовым структурам?
Ну, по поводу принадлежности к российским силовым структурам, ну, пока об этом рано говорить, потому что сейчас ведется следствие по этому поводу. И опрашивали вчера вот Асана. Порядка 2 часов с веснутыми дети его опрашивали. Как это было? Видел ли он кого-то? Может ли он опознать кого-то из них? Потому что кроме тех неизвестных людей в форме, ну, в камуфляжной форме, которые были в масках, там, в балаклавах, ну, все невозможно там взять и опознать, там были люди, которые были одеты в форму сотрудников ГАИ, ГИБДД. Они, кстати, были без без балаклав, там, без каких-то там... Ну, то есть лица у них были открыты, и может быть, их можно будет как-то опознать, а там уже узнать информацию из силовых структур, есть ли такие люди у них, и насколько мне известно, были уже сделаны ряд запросов в тот же ГИБДД по поводу ну, возможного патрулирования их сотрудниками вот в том районе. Ну, опять же, это такой запрос, чтобы вот уточнить, были ли сотрудники ГИБДД там настоящие, да, в тот момент, на месте, где его похищали.
Продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Я хочу поговорить насчет, вот вы говорите, что... Это государственная структура. Может это быть просто отщепенцы, которые это делают. Плохо работает, может, милиция тоже, что не ловит их. Отщепенцы, которые ловят и специально хотят показать свою силу какую-то или что, как среди молодежи было.
То есть какие-то самозванцы надели форму сотрудников ГИБДД и
да. Это
похищают людей.
Часто так. Это раз. И второе я хочу сказать. Вот слушайте, я звоню вам по своему телефону, вы все время отвечаете там тра-ла-ла, ба-ла-ла, и никогда не включаете. Я уже беру невестки телефон, и все. Хотя вы говорите, что для всех доступ открыт.
Открыт.
Меня это удивляет. Понимаете, я сейчас не по своему телефону звоню. Свой вы вырубаете. А я вас никогда не оскорбляю, а говорю объективные вещи.
Ясно, претензия принята. Ну, возможно, это какая-то техническая неисправность, правда, не знаю, в чем дело, потому что, ну, вот перед вами звонил нам человек, который дозванивается постоянно и, к сожалению, допускает некоторые оскорбления в нашем эфире. Ну, что ж уж делать, если мы уж декларируем такую открытость. Дозвониться могут действительно все, возможно, имеет место какая-то техническая проблема. Продолжаем эфир. Я напомню, что беседуем мы с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана Эгиза. Айдер, у нас буквально пару минут осталось. Ну, вот действительно, да, у нас слушатель говорит, что вот у него такая версия появилась, что в Крыму некие люди просто занимаются разбоем, одевшись в форму сотрудников ГАИ. В любом случае, эта история вопиющая. Подано ли заявление об этом похищении? И как вы считаете, будет ли эта история расследована российскими силовиками?
Ну, заявление о похищении еще было подано в день, когда его похитили, его братом, в полицию. И заявление было также подано в Следственный комитет по факту возможного участия в этом каких-то там должностных лиц. Опять же, мы не можем утверждать. Ну и хотел бы вот по поводу мнения слушателя этого, по поводу чеченцев. Ну, я бы не оскорблял бы этот чеченский народ, потому что не обязательно, чтобы это был всегда чеченец, если речь идет о похищении. Это прекрасный, нормальный народ, с которым можно общаться, и не обязательно говорить, что если он чеченец, значит он вот прирожденный какой-то там преступник или там, если непонятный человек. По поводу раскрытия этого преступления, ну, мы будем поэтапно проходить все эти стадии. Сейчас я не буду говорить, будут ли они что-то делать или нет. Они делают пока то, что они должны делать. Пока они вчера вот опросили ИГИТа и принимают меры для того, чтобы там провести все оперативно-розыскные мероприятия.
Спасибо. Мы будем далее внимательно следить за тем, как развивается ситуация. К сожалению, подошло к концу время этого эфирного блока. Напомню, что с нами на связи был Айдер Азаматов, адвокат Асана Игиза. Мы продолжаем эфир. Напомню, для тех, кто слышит нас на средних волнах, что мы продолжаем вещание на частоте 105.9 FM на сайте Крым Реалии, Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам. Мы продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Крыму обмелели верховье Белогорского водохранилища. Джемилев призывает Сенцова срочно прекратить голодовку. Украина лишила Иосифа Кобзона всех званий и наград. Сейчас подробнее. Верховье Белогорского водохранилища, одного из крупнейших в Крыму, сильно обмелели, сообщает корреспондент Крым Реалии. По его информации, это связано с засухой в Крымском предгорье, а также с тем, что ресурсы водохранилища направлены на обеспечение потребностей восточных районов Крыма. Расход вод значительно превышает их приток. Местные жители рассказали корреспонденту, что уровень воды в Белогорском водохранилище с каждым днем заметно убывает. Это водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу. Уполномоченный президент Украины по делам крымско-татарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в эфире «Голоса Америки» призвал украинского режиссера Олега Сенцова прекратить бессрочную голодовку.
Необходимости голодовки, тем более умирать в застенках российских, не следовало бы. Я бы от всего сердца, чистосердечно, хотел бы предложить Олегу, чтобы он прекратил голодовку. Таких мужественных людей, как Олег, надо говорить правду, не так уж много.
Сегодня 12-й день голодовки Сенцова. Крымчанин требует освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Суд в Симферополе отменил снос торгового центра «Купол». Владельцы здания просили суд не только приостановить действия постановления горадминистрации, а вовсе запретить властям города снос или демонтаж объекта до вступления в законную силу окончательного судебного решения. В удовлетворении этой части иска суд решил отказать. Публичных комментариев властей Симферополя по этому поводу нет. Украина лишила российского певца Иосифа Кобзона всех званий и государственных наград. Об этом говорится в документе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также заблокированы активы Кобзона на территории страны. Ему отказано в предоставлении и отмене виз. Эти ограничения действуют бессрочно. Кобзон публично поддерживает пророссийские группировки ДНР и ЛНР и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет временами облачно, до 26 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки термометры также покажут плюс 26. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню, что нас слышно круглосуточно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно нас слышно на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти записи всех наших радиопрограмм, если что-то пропустили. Прямые трансляции мы ведем также в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к этим трансляциям. Там вы можете комментировать происходящее. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Нам интересна ваша реакция. Вы можете непосредственно принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. И если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Если вдруг не получается дозвониться, обязательно напишите нам. Мы, если вдруг какие-то технические проблемы, да, надо их решать. Мы открыты для всех точек зрения. Также напомню, что контакты нашей редакции вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, неделя. Около недели осталось до старта вступительной кампании для крымчан. Начинают работу образовательные центры «Крым-Украина». Поговорим о том, как абитуриенту из Крыма поступить в ВУЗ на материковой части Украины. Могут ли студенты крымских университетов перевестись в украинский ВУЗ? И как здесь быть с академической разницей? В какие сроки нужно уложиться на вступительной кампании 2018 года? Об этом мы поговорим. И давайте обратимся к мнению самих студентов. Наш корреспондент радио «Крым Реалии» Елена Нестеренко пообщалась с крымчанкой, которая поступила в ВУЗ на материковой части Украины. Она рассказала о том, какой была процедура поступления и с какими трудностями она столкнулась.
Очень хотелось получить украинское именно образование, потому что особой перспективы в Крыму не видно. Вот, и родители узнали о том, что можно поступить таким образом, что можно выехать, закрепиться за какой-то школой, потом сдать ЗНО, так как и все, и уже подавать документы в высшеучебные заведения. Мы выехали, я закрепилась за школой, это было почти в конце 11 класса в 16 году. Потом сдала ЗНО и подавала документы. Потом совершенно случайно я узнала то, что Таврический национальный университет переехал из Крыма в Киев. Поехала туда, подала документы и хотела подать на специальность одну, но там надо было досдать экзамены еще некоторые. Мне предложили тогда в письменном виде можно было отказаться от ЗНО и сдать экзамены у них на месте. То есть там преподаватели уже были, мы тогда были в Крымском доме. Я сказала то, что лучше я буду по ЗНО, то есть тоже 100% просто информация, то, что возможность есть поступить. Мне было не особо сложно, потому что я выезжала сдавать ЗНО. А как остальные через вот эти вот экзамены поступали, я, то есть, не знаю. Конечно, были небольшие проблемы с общежитием. Учеба у нас начиналась с 1 октября, а не с 1 сентября, как у всех. Поэтому тут еще пришлось вот решать насчет жилья вопросы. А потом уже предоставили общежитие и корпусом еще одним обеспечили, то есть как-то потихоньку уже обжились.
Ты чувствовала на момент поступления, что тебе какое-то особенное отношение к себе, либо особенно положительное, какие-то льготы, какие-то привилегии, преимущества, а может быть, наоборот, тебе было тяжелее поступать?
Было тяжелее в том плане, то, что вот очень много ребят могут поехать домой к себе, там через пару километров или пару десятков километров, а мне приходилось очень далеко ездить, то, что вот очень большое расстояние и проблемы с перемещением. В этом плане, конечно, тяжело, особенно когда были еще непонятки с общежитиями, с жильем, тогда да, но у меня была оформленная справка переселенца, по ней мне были льготы при поступлении. У меня, если был с кем-то одинаковый балл совпадал, то привилегия шла в мою сторону. И ощущалась какая-то забота, поддержка всех детей, которые приехали из Крыма, потому что все прекрасно понимали эту ситуацию, то, что вот приехали, тяжело, как-то все вместе держались, и у нас были и сопутствующие какие-то руководители наши, вот они нам помогали добраться куда-то, и там ездили с нами, смотрели и общежитие. В общем, очень хорошо помогала приемная комиссия.
Напомню, что это комментарий студентки из Крыма. Мы изменили ее голос, потому что анонимность здесь важна. Мы далее поговорим о том, насколько важна анонимность для крымских абитуриентов при поступлении, как украинское государство ее обеспечивает. Далее давайте послушаем продолжение этого комментария о том, мешали ли ей бюрократические моменты при поступлении и почему эта крымчанка решила получать образование именно на территории материковой части Украины.
А имел ли место фактор бюрократии, когда ты поступала? Заполнение большого количества форм и так далее, может быть?
Нет, форма поступления была стандартная. Единственное, вот только то, что предлагали экзамены сдать или на месте, или остаться при своих результатах снова. Так, стандартный пакет документов был, и ничего такого особенного не могу вспомнить. Несложное было поступление.
Ну, ты сама решила поступать, правильно, именно в Таврический и вообще на материковую Украину? Или ты с кем-то советовалась, может быть, из тех, кто тебе сказал, что все-таки котируется диплом украинского образца, выданного на материке?
Ну, просто у нас еще вот этот вот выпуск, получается, как один из переломных был, когда и 9 класс мы заканчивали, только вот это все началось. И у нас очень много ребят из моего класса, из моего выпуска, мы группкой прям уехали мнения особо никакие не слушали, потому что знали, что украинское образование будет и котироваться намного лучше, и хотелось получить вот на материковой части Украины, потому что там очень много и преподавателей поменялось везде, и вообще вот как-то волна такая нахлынула. Нормального образования мы бы там не получили, вот посчитали. И нам родители помогали. То есть решение, по сути, принимала я сама, и родители только поддерживали. Со мной приехало сюда еще двое ребят, которые тоже поступили в Киев. Но они, правда, не в Таврический национальный, а в другие университеты. Они тоже выезжали, ЗНО сдавали. Вот. Но решение принимала сама.
А как ты считаешь, это правильно, что сейчас дается крымчанам больше льгот? Это будет играть какую-то роль при поступлении? Или тебе и так ты поступила, как ты рассказываешь, легко относительно, правильно?
Ну, льготы, конечно, бы хотелось. Это в любом случае хорошо, потому что ребята приезжают, им тяжело тут еще сориентироваться. Тем более, вот если из небольших каких-то городов Крыма попасть в Киев, тяжело. Вот. Ну, льготы всегда, это приветствуется только. А так пока что вполне хватает всего.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о вступительной кампании для крымчан, о возможности для крымских абитуриентов поступить в вузы на материковой части Украины. С нами на связи Ирина Жданова, председатель украинской общественной организации «Фонд Открытая политика». Ирина, здравствуйте. Итак, давайте проговорим вот этот момент. Мы стараемся быть полезными для наших радиослушателей прежде всего. Основные этапы этой вступительной кампании для крымских абитуриентов.
Ну, в университеты Украины можно вступить по упрощенной процедуре через образовательные центры «Крым-Украина». Они будут работать с 4 июня по 28 сентября. Но очень важно понимать, что для того, чтобы получить, гарантированно поступить на бюджет и пройти по квотам, которые будут и в этом году для крымчан, необходимо подать документы до 20 июля и пройти вступительные экзамены до 23 июля. Вот очень важно понимать, что нет необходимости сдавать внешнее независимое оценивание. Можно вступить через образовательные центры «Крым-Украина» без украинского паспорта, без аттестата и свидетельства за 9 класс и без сертификата внешнего независимого оценивания. Для этого необходимо приехать в образовательный центр, который работает на базе 35 университетов в разных очень городах. Это есть и Киев, Таврийский национальный университет, и университет Детьмана экономический, и в других областях, и в Херсоне, и Одесская область, и Николаевская, Запорожская область. И весь полный перечень вот этих образовательных центров есть на сайте Министерства образования Украины, mongov.ua, там есть рубрика для жителей Донбасса и Крыма, а также есть на сайте dostupnaosvita.com.ua, там есть не только перечень образовательных центров Крым-Украина, там есть контакты, все специальности, которые предлагают эти университеты. И скажу также, что кроме университетов есть возможность также поступать на бюджет, в техникумы, колледжи. И для этого необходимо тоже приехать обязательно и сдать документы до 1 августа. А вот уже экзамены вступительные пройти до 7 августа. Это если вот в техникумы, колледжи поступать, так? И очень важно понимать, что в Украине в прошлом году была квота для крымчан отдельная, это 2300 мест в университетах. И кроме этого, в этом году квота будет не меньше. Это гарантированные места, бюджетные места, на которые крымчанам можно поступить именно на бюджет. Но очень важно понимать, что если они приедут в сентябре, это будет уже маловероятно, но уже будет возможность вступления на контракт. Но если приехать, сдать документы до 20 июля вот, и пройти вот эти три экзамена до 23 июля, это гарантированно гарантированное поступление на бюджет. Какие три экзамена? Первый экзамен – это украинский язык, второй – история Украины, и третий язык – это профильная специальность, на которую абитуриент поступает. Все видеоуроки, тесты есть в онлайне, на сайте доступноусвита.com.ua и других ресурсах без регистрации. И важно понимать, что как и в прошлом году, так и в этом году все абсолютно фамилии абитуриентов с Крыма и Востока, они шифруются, и нигде в открытых списках, на открытых ресурсах их не будет. Вот, поэтому мы приглашаем и открыты для того, чтобы абитуриенты с Крыма поступали в университеты и гарантированно учились на бюджете, и получали также социальную стипендию. Действует правило, по которому абсолютно все те, которые студенты из Крыма, они получают социальную стипендию, независимо от результатов сдачи будущих сессий.
Вы затронули вопрос квот, если не ошибаюсь. 2600 квотных мест есть в этом году для крымчан в крымских вузах. Будут ли эти квоты выбраны? Какие тенденции показывают нам последние три года? Насколько популярным остается украинское образование у крымчан? И растет ли это популярность?
У нас в фонде «Открытая политика» работает горячая линия три года уже. И хочу сказать, что в этом году возросло количество обращений с Крыма и с Востока, также количество увеличилось. В прошлом году только 10% абитуриентов воспользовались квотами. Это очень мало, на мой взгляд. И я думаю, что очень важна информационная кампания, насколько успешной она будет, насколько мы сможем донести правильную, выверенную, официальную информацию, в которой будут зависеть, выбраны будут эти квоты или нет.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Жданова, председатель украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может дозвониться и принять участие непосредственно в прямом эфире, задать вопросы нашим экспертам. Возможно, есть вопросы у абитуриентов или их родителей. Звоните нам. В случае необходимости мы, конечно же, вам гарантируем анонимность. Номер телефона 8-800-1006-926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, номер 044-490-3118. Комментируйте наш эфир в социальных сетях, Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам на сайте Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин продолжает нести дежурство у микрофона в студии. Напомню, что обсуждаем мы то, как пройдет вступительная кампания 2018 для крымских абитуриентов. Мнения на этот счет разные, мнений много. Люди обсуждают как и преимущества образования на украинском материке, так и трудности с этим связанные. Мы собрали наиболее интересные комментарии в открытых источниках, что пишут крымчане об этом. Давайте послушаем и продолжим.
Крым в центре внимания.
Я не представляю, для чего крымчанам поступать в украинские вузы. Даже элементарная проблема телефонной связи, когда родители могут всегда дозвониться ребенку, который поехал учиться, скажем, из Ялты в Симферополь, а уж если ребенок учится на Украине, это намного дороже и сложнее, несмотря на все вайберы, скайпы и прочее, написал пользователь Женя Михеев в YouTube январь 2018 года.
Я не возражаю против любых льгот, но они не должны даваться за счет планового бюджета. Обычные дети без льгот не должны страдать из-за этих льгот. год. Государство должно эти льготы оплачивать, как контрактные места. И это будет справедливо. Прокомментировал публикацию «Голос.UA» Юрий Файнерман. Май 2018 года.
В Крыму присутствует российская пропаганда. Дети и родители не имеют доступа к информации об условиях получения такого образования, возможности получать образование дистанционно. В этом году дети, которые заканчивают 9 класс, уже не изучают украинский язык и историю Украины. Прокомментировала представитель фонда «Открытая политика» Инна Коваль изданию «Интерфакс» в мае 2018-го.
Крым в центре внимания.
Продолжаем обсуждение вступительной кампании для крымчан в 2018 году. С нами на связи Евгений Криницкий, начальник управления образования Херсонской области. Евгений Анатольевич, приветствую вас. Итак, Херсонская область – самый близкий к Крыму регион, и, возможно, часть абитуриентов из Крыма выбирают как раз-таки Херсонскую область. Вот приезжает абитуриент в Херсон, какой выбор перед ним открывается, куда он может поступить?
Ну, вы знаете, что у нас на территории области действует 4 центра «Крым-Украина», которые привязаны к 4 нашим самым основным и самым крупным университетам. Это Херсонский государственный университет, Херсонский национальный технический университет, Херсонский государственный аграрный университет и морская академия. Мы все полностью готовы. 1 числа мы все хотим пригласить к нам на День открытых дверей всех жителей Крыма, которые смогут посетить эти вузы. И не только эти, а все, которые расположены на юге Украины. Кроме этого, вы знаете, что мы принимаем деток, которые из Крыма хотят поступить, наших выпускников, без внешнего тестирования. Мы полностью их сопровождаем, готовы дать им и жилье, и подготовить весь пакет документов для того, чтобы они могли иметь возможность обучаться на территории Украины.
Ведется ли какая-то обособленная статистика, сколько студентов из Крыма поступают в вузы в Херсонской области? Можно ли очертить какие-то тенденции?
За прошлый год у нас поступило 169 выпускников.
Хороший показатель, учитывая, что такое же примерно количество поступило в первый год существования вообще системы поступления для крымчан в вузы на материке после российской аннексии Крыма. Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Евгений Криницкий, начальник управления образования Херсонской области. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер 044-490-3118. Также напомню, что мы читаем ваши комментарии, которые вы оставляете нам в социальных сетях. Комментируйте, задавайте вопросы нашим экспертам, мы обязательно их передадим. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение вступительной кампании 2018 года, продолжаем обсуждать то, как работает упрощенная система поступления для крымчан в вузы на материковой части Украины. Напомню, что 4 июня стартует вступительная кампания, фактически в этот день начинают работу образовательные центры «Крым – это Украина» при 35 учреждениях высшего образования на материковой части страны. Продолжаем эфир, и давайте поговорим с ректором профильного, можно так сказать, университета, Таврического национального университета, который был восстановлен на материковой части Украины. С нами на связи ректор Владимир Казарин. Владимир Павлович, здравствуйте. Итак, по тенденциям, сколько вы ожидаете поступит к вам студентов из Крыма в этом году?
Ой, ну, накануне вступительной кампании, как говорят, плохая примета, в детали входить, как бы не сглазить. Но если так мягко, осторожно, мы постоянно увеличивали объем принятых нами абитуриентов. В 2016 году стартовали, там было 236 человек, в 2017 году уже 1200 набрали. сфере. Но мы рассчитываем, что в этом году тоже будет рост, связанный с тем, что ну, в очень тяжелом состоянии образования сегодня в Крыму. И это побуждает больших количествах студентов, с одной стороны, переводиться к нам. Мы круглый год их переводим в университет на второй, на третий, на четвертый курс и так далее. С другой стороны, поступать в украинские вузы и конкретно в Таврический университет, потому что все понимают окончательно, что так называемые дипломы, выдаваемые на территории Крыма, это не что иное, как просто бумажка, потому что их не признают нигде в мире, за исключением России, да и то не во всех регионах. Поэтому мы рассчитываем на рост, но в конкретные цифровые детали не хочу входить, чтобы не сгладить.
3 года назад началось выстраивание этой упрощенной системы поступления для крымских абитуриентов. Насколько слаженно она работает сейчас? Остались ли какие-то шероховатости? Возможно, есть еще что исправить в этой системе? Может быть, еще что-то упростить можно?
Ну, сама по себе система выстроена хорошо. Тут надо отдать должное Лилии Михайловне Гриневич, нашему министру, с ее приходом была коренным образом изменена ситуация. Ребенок может приехать с любым паспортом или даже достаточно свидетельства о рождении. Мы принимаем их с любым документом об образовании, если даже это аттестат с двуглавыми орлами, как будто бы ребенок может выбрать в Крыму, какой ему аттестат получить. То, что ему дают, то и он и получает. И это мы обходим, создавая документ, который называется «Освидетельствованная декларация». Мы позволяем им, не имеющим возможности в школах крымских изучать предметы украинознавчего цикла, обходить эту проблему через то, что они в школе сдают на базе школы, которая к нам присоединена, прикреплена на этот период украинский язык, украинскую историю в масштабе курса школьного, а профильный экзамен, а потом они у нас начинают подучившись сдавать. Но и ряд еще моментов. Это все обеспечивает хорошие условия. Но я бы сказал так. Хотелось бы, чтобы начали исполняться законы, которые приняты в Украине. Например, тот же закон об оккупированных территориях. Но статьи отдельно этих законов не выполняются. 2 самых главных. Один закон провозглашает, что ребенок с оккупированной территории может учиться на свободной территории Украины с получением стипендии, раз, и не просто общежития, а бесплатного общежития. К сожалению, до сих пор, уже 3 года, принятый закон не исполняется. Минфин каждый раз его блокирует, заявляя о недостаточности средств. Я думаю, что речь идет не очень о большой сумме, совсем не очень о большой сумме денег. И в данном случае это вопрос политический, а не финансовый. Я убежден, что это неправильная позиция Министерства финансов. И второе, что для вузов с оккупированных территорий по иному принципу должно рассчитываться штатное расписание. Не 10 студентов создают одну ставку, а 8 студентов создают одну ставку. Это чрезвычайно важно, потому что мы и преподаватели же должны принять с оккупированных территорий, дать им возможность работать, тем самым расширяя штатное расписание, мы позволяем им себя находить, трудоустраиваться на свободной территории. Я думаю, что если бы мы выполняли накопленные нами пакет законодательных актов, мы бы еще больше упростили и усовершенствовали ситуацию в этой сфере.
У нас буквально несколько минут осталось. Давайте поговорим еще о тех студентах, которые поступили в вузы в Крыму и пришли к выводу, что с дипломами, которые они получат в Крыму, они дальше Крыма или соседней России не уедут. Есть ли у таких студентов возможность перевести вуз на материковой части Украины и что в этом случае делать с академической разницей?
Мы готовы этих детей принимать. Я хочу, спасибо вам за этот вопрос, открыто обратиться к ним через ваш информационный канал. Мы вас ждем, мы готовы помочь вам вместо вот этого псевдодиплома получить настоящий украинский диплом. Да, мы будем просить вас вместе с нами пересмотреть эту академическую разницу. Мы проконсультируем вас. И, наверное, вам нужно будет дополнительное время вместе с нами потратить на то, чтобы дополнительные занятия провести, дополнительные лекции выслушать и сдать сильные зачеты и экзамены. В этом нет ничего сложного и тяжелого. Это обыкновенная вузовская работа. Ее нужно будет осуществить, но в результате вы получите диплом, который будет признаваться во всем мире, и вы станете гражданином современного мира.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, который был восстановлен на материковой части Украины. Напомню, что в этом блоке мы обсудили то, как пройдет вступительная кампания для крымчан в 2018 году, сколько есть квотных мест, это более 2500, о том, будут ли выбраны эти квоты, какие тенденции в поступлении, остается ли украинское образование популярным в глазах абитуриентов из Крыма. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может не только присоединиться к нашему разговору, мы готовы и рады с вами общаться и вне эфиров. Для этого вы можете написать нам по тем контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Также вы нас можете найти во всех крупнейших социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжим через несколько минут.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Порошенко обсудил СМИ санкции против России за Керченский мост. В Севастополе дорожники в срочном порядке рисуют разметку. В Киеве выявили продажу авиабилетов в Симферополь. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй усиление санкций против России за открытие строящегося моста через Керченский пролив. Об этом накануне сообщила пресс-служба главы украинского государства. Собеседники подчеркнули важность ограничительных мер против Кремля, в частности, в контексте строительства незаконного Керченского моста с аннексированным Крымским полуостровом, подытожили в пресс-службе. Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли 16 мая. Железнодорожная пока не достроена. До конца недели работники Севастопольского автодора должны нанести на дороги города 60 пешеходных переходов. Высокие темпы работы обусловлены недовольством российского губернатора Дмитрия Овсянникова, который 21 мая пригрозил уволить руководство Севавтодора за медлительность. Накануне подчиненный начальник управления дорожного хозяйства Антон Очкасов выехал на место срочных работ. По его словам, задержка в сроках объясняется погодными условиями и частыми поломками техники. Минобороны России запретило проносить на территорию ведомственных объектов смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты. Такие ограничения касаются только режимных объектов. На все воинские части они не распространяются. Об этом сообщает местное издание Керчь-ФМ со ссылкой на российское ведомство. В перечень вошли смартфоны, средства спутниковой связи, ноутбуки, а также мобильные телефоны. Запрещены все устройства с расширенными мультимедийными возможностями. Эти правила уже начали действовать и в аннексированном Крыму. Гаджеты нельзя проносить и на объекты, где работают с документами, содержащими гостайну. Прокуратура Автономной Республики Крым выявила в Киеве продажу авиабилетов на российские рейсы в аннексированный Симферополь. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Правоохранители зафиксировали 5 фактов незаконной продажи авиабилетов на рейсы из разных городов России в столицу Крыма и в обратном направлении рядом фирм в Киеве. Изъята документация этих коммерческих компаний. Начато уголовное расследование. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет временами облачно. До 26 градусов поднимется температура воздуха. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас слышно на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии». Бесплатно позвонить нам в эфир по телефону и принять непосредственное участие может каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
12-й день продолжается голодовка Олега Сенцова, 68-й день продолжается голодовка Владимира Балуха. Поговорим о том, как можно помочь украинским политзаключенным в России и аннексированном Крыму, что происходит с Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом, есть ли реакция в России на такие действия украинских политзаключенных. Ну, давайте начнем с реакции, которая есть в Украине. В Министерстве иностранных дел Украины озвучили число украинских политзаключенных в соседней России. По данным ведомства, их насчитывается по меньшей мере 24 человека. Что касается аннексированного Крыма, здесь в заключении пребывают более 40 человек. По информации правозащитного центра «Мемориал», опубликованной в октябре 2017 года, число политзаключенных в России составляет 117 человек. В список также включены крымчане Руслан Зейтулаев, Али Асанов, Мустафа Дегерминджи, Александр Кольченко, Александр Костенко, Олег Сенцов. В этом году список пополнился и именем крымчанина Владимира Балуха, который после российской аннексии полуострова открыто высказывал свою проукраинскую позицию и отказывался снять флаг Украины с крыши собственного дома. На пресс-конференции об объявлении голодовки украинским политзаключенным Олегом Сенцовым пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Бец заявила, что МИД рассматривает обмен Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Марьяна Бец рассказала также, что сейчас делает МИД Украины в вопросе освобождения украинских политзаключенных в России.
Одразу, як тільки ми отримали інформацію від адвоката з приводу того, що оголосив Олег Сенцов голодування, ми направили перш за все ноту консула до відповідних органів для того, щоб все ж таки знову спробувати отримати дозвіл на зустріч з Олегом Сенцовим. Після цього ноту МЗС України до МЗС Російської Федерації з вимогою отримати доступ. Хоча ще раз підкреслюю, що за 4 роки, що Олег незаконно засуджений, перебуває в Російській Федерації, ми ні разу не отримали, незважаючи на сотні звернень, доступ до Олега Сенцова і Кольченка, як російська влада мотивується абсолютно незаконно тим, що вони є громадянами Російської Федерації, хоча вона ніколи не набувала громадянство Російської Федерації, ніколи не виходила з громадянства України, і це підтверджено низкою документів. Разом з тим, незважаючи на наші численні звернення, за останній рік я можу сказати, їх було більше 20 щодо Олега з боку наших консулів і з боку МЗС до російської влади на зустріч з Олегом. Ми не отримали цього дозволу. Протягом всіх 4 років по відношенню до всіх політв'язнів, тобто ми списками подавали, це близько 300 нот звернень, запитів до компетентних органів Російської Федерації. А разом з тим, по Олегу Сенцову пройшла чітка відповідь по Олександру Кольченку, що ми не дамо такий дозвіл. Тому досить важко дійсно боротися саме в цій площині. Але ми не опускаємо руки. Я можу запевнити, що пріоритет для МЗС України і для уряду України це є дійсно звільнення всіх наших політв'язнів, і наші консули, і МЗС працюють щодня. Я дуже сподіваюся, що в юридичній площині, якщо це не вдасться вирішити, це вдасться вирішити виключно тільки в політичній площині шляхом переговорів.
Продолжаем эфир. Напомню, что условием прекращения голодовки Олег Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Давайте послушаем теперь сестру Олега Сенцова, Наталью Каплан. Она говорит, что объявление голодовки было жестом отчаяния.
Голодовка лично для меня стала неожиданностью, хотя Олег пытался подготовить свою маму. Он просил ее не переживать, когда она узнает новости. Но, тем не менее, она узнала, и, честно могу сказать, состояние ее это сильно подрывает. Что касаемо Олега, это явно последний жест отчаяния. 4 года я ему передавала все, что происходит вокруг его имени, но, как видно, ВОЗ и ныне там. Он перестал верить на свое освобождение, и этой голодовкой он пытается приблизить освобождение других политзаключенных. Не просто так голодовку он объявил перед чемпионатом мира. Это тоже такой информационный повод, чтобы украинских политзаключенных услышали как можно больше людей.
С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Говорим мы о голодовке Владимира Балуха и Олега Сенцова сегодня в эфире. И о том, что может помочь делу освобождения украинских политзаключенных. Сейчас проходят акции в поддержку Олега Сенцова, Владимира Балуха, всех политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах и в тюрьмах аннексированного Крыма. По вашему мнению, что здесь еще можно сделать?
Нет, ну, любые действия, которые связаны с Олегом, они, безусловно, будут полезны, потому что, как показывает практика, у нас до сих пор есть люди, которые не слышали не то, что про Владимира Балуха, а даже про Олега Сенцова. Потому что у нас информационное наполнение наших основных телеканалов по теме Крыма, ну, явно недостаточно на сегодняшний день.
Можно ли говорить о том, что сами крымские, украинские политзаключенные таким образом снова подняли тему удержания граждан Украины в российских тюрьмах по политическим мотивам в тот момент, когда интерес к этой проблеме фактически уже сходил на нет?
Ну да, безусловно. Потому что изначально вот тема, когда Владимир Балух начал говорить, очень многие этим интересовались. Сейчас видно, что идет спад к этой теме. И Олег, вот, можно сказать так, подхватил эту инициативу. И не говорю, что он именно последовал именно Владимира Балуха. То есть это было его самостоятельное решение. И видно, что это не как в случае с Владимиром Балуховым, когда он принял эмоциональное решение, он не готовился к голодовке, он сразу начал заниматься. То есть, а Олег полтора месяца готовился, то есть это осознанное решение, обдуманное, спланированное, четкое.
Давайте послушаем комментарий адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзы о важности общественной и правозащитной поддержки.
Как человек могу ответить, ну, не как юрист. Но, собственно говоря, конечно, акции надо, протеста против таких вещей устраивать, требовать освобождения общественного, потому что общество все-таки имеет определенную власть, какие бы ни были там диктаторы, там, я не знаю, харизматичные личности. Общество себя, мне кажется, недооценивает и всегда имеет возможность бороться. Я почему так говорю? Потому что я видел, как борются те же самые Pussy Riot за своих активистов. Их там немного, но они такое устраивают, это просто уму непостижимо. И с ними ничего сделать нельзя, они все в рамках закона, и ничего они не нарушают. Они просто выходят и начинают, так скажем, изнанку все показывать, на нервы действовать, и, соответственно, достигают определенных своих целей, которые вроде бы нельзя достигнуть. Но этот ажиотаж, который держится там в течение 2-3 недель вокруг там той же самой колонии в Мордовии держался. Соответственно, я считаю, что люди могут сделать очень многое, могут потребовать от российских властей ноты, взять петиции, подписать элементарно, так скажем. Это просто надо сесть, подумать, это решить, что ты можешь конкретно сам лично сделать или в сообществе с какими-то людьми. Я просто к чему это говорю? Вот, например, правозащитные движения в России, они фактически, ну, так скажем, когда Олег начал голодовку, они мне позвонили, представители правозащитного движения. Было высказано сразу, мы не можем каким-либо образом повлиять на власть. Мы понимаем, что требования Олега невыполнимы. И в этих условиях мы можем только направить письмо с поддержкой Олега. Ну, через меня. Вот, в принципе, все, что может, скажем, правозащитное движение в России.
Это был комментарий Дмитрия Динзы, адвоката Олега Сенцова. Напомню, что продолжаем мы беседу с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Сегодня 12-й день голодовки Олега Сенцова, 68-й день голодовки Владимира Балуха. Обсуждаем мы, что можно сделать в этой ситуации, как можно помочь украинским политзаключенным, которые содержатся в тюрьмах России и аннексированного России Крымского полуострова. Дмитрий Динзы сказал о том, что происходит непосредственно в России. Да, мы говорим о том, что как раз российский режим удерживает украинских политзаключенных. Владимир, по вашему мнению, как-то может российское общество услышать о проблеме политзаключенных украинских и крымских? Интересно ли российскому обществу вообще эта проблема?
Да, я уверен, что там этой проблемы еще меньше, чем у нас. Потому что у нас какие-то новости проскакивают про Олега Сенцова, там, я думаю, что никаких. То есть активная часть там интернет-общества, безусловно, в курсе его голодовки, но опять-таки каких-то деталей, я думаю, они
не знают, да и не особо следят за этой темой. Вот. Но что касается нас, наше общество, мы должны себя вести гораздо активнее, потому что вот поступает даже много критики на те акции многочисленные, которые происходят, что они туда вышли, не того требуют, не у тех требуют. Я считаю, что нужно участвовать во всех акциях и требовать ото всех, от кого возможно. То есть максимально обращаться ко всем адресатам. И чтобы общество следило за этими акциями, их будет еще много в ближайшие дни. Поэтому по максимуму участвовало в них.
Акции
чем
действительно...
больше будет людей, тем... Ну, потому что очень сложно требовать от иностранных наших партнеров, если они видят, что здесь даже общественной поддержки такой активной нету. То есть, когда приходит там до 100 человек, должны прийти хотя бы 1000.
Акции действительно проходят, и подписчики нашей страницы на Facebook, например, могли видеть наши трансляции с акции под администрацией президента Украины и с акцией, которая прошла в четверг под зданием посольства Российской Федерации в Киеве. Давайте послушаем участников этого митинга. В частности, на нем выступили освобожденный из плена боевиков украинский ученый Игорь Козловский и украинский писатель Андрей Кокотюха. Давайте послушаем. Продолжим.
Моя совість не дозволяє мені відсіджуватися зараз, коли інші політв'язні страждають. Тому я тут. Це вимушений крок. Я розумію, це вимушений, але ж людина свідома йде на такий шлях. Певний момент і розуміє, що може будь-яку хвилинку померти, а він це, мабуть, відчуває, тому що зі здоров'ям у нього погане. І він хотів би, щоб його смерть не була так непоміченою. Він хотів би зробити з цього акцію, таку художню, якщо можна вкладати. Але ж жертовність, яку зараз він проявляє, це жертовність свідомої людини.
Там немає нікого, крім якоїсь обслуги і охорони. Тобто цю акцію проводять перед порожнім місцем. Я не знаю, який буде від цього ефект, але напевно, який ефект від цього є, бо так само б'ється головою об порожні стіни і Олег Сенцов, який оголосив голодування. Я хочу наголосити не лише на свою підтримку, не для того, щоб витягнули його, а він... оголосив голодування до тих пір, поки не будуть звільнені всі українські політв'язні. Це означає, що він думає про всіх, і ми повинні думати і пам'ятати про те, що він ще живий, що він ще тримається. І повторюся, я б не персоніфікував українських в'язнів. Звільнити потрібно всіх, навіть тих, чиї імена не широко відомі, і ті імена, яких ми з якихось причин не знаємо.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать судьбу Олега Сенцова и Владимира Балуха, украинских политзаключенных, всех остальных политзаключенных, которых по различным данным порядка 70 человек содержатся в тюрьмах России и аннексировано Россией Крыма. С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, давайте резюмируем наш с вами разговор. Для тех наших радиослушателей, которые сочувствуют проблеме украинских политзаключенных, которые хотели бы как-то помочь и поддержать. Есть ли у вас совет, что делать, как человек может быть полезным в этой ситуации?
Ну, это максимальное участие в акциях, то есть, возможно, кто ведет интернет-странички, то есть, ну, делайте перепосты всего этого. Если вы нашли акцию, там, даже не можете пойти к ней, ну, хотя бы известно своих друзей, может, кто-то из них сможет пойти. Ну и в условиях того, что пока что государство наше не оказывает реальной помощи семьям политзаключенных на то, чтобы как раз таки поддерживать политзаключенных там в тюрьме, оплачивать работу их адвокатов. То есть если есть такая возможность, находите их реквизиты родственников и помогайте им финансово.
Спасибо, Владимир. Напомню, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Также я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 3118. Также оставляйте комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook. Facebook и на YouTube. И вот здесь наш зритель Facebook пишет, Ирина Владимировна пишет, Александр Шумков присоединился к голодовке Сенцова, пишет, напишите письма в посольство разных стран. Продолжим обсуждать то, как можно помочь украинским, крымским политзаключенным с Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Максим, здравствуйте. Итак, что можно еще сделать для того, чтобы помочь политзаключенным?
Здравствуйте. Я совершенно согласен с Владимиром, который чуть ранее сказал, что на индивидуальном уровне можно и нужно помогать прежде всего информационно. Это проще всего, наверное, для этого даже не надо выходить на улицу, распространяя информацию. Но, конечно, принимать участие в акциях солидарности, которые сейчас проходят, их достаточно много в разных городах Украины и не только Украины. Если же говорить о организованных усилиях, то сейчас надо всеми доступными средствами стимулировать международную общественность, международные структуры и руководителей иностранных государств, особенно тех, чьи мнения важно для Кремля, так или иначе, хочет того Кремля или нет. И вот это вот напоминание о том, что остается проблема украинских политзаключенных, которая не решается, и они содержатся на территории материковой России и оккупированного Крыма. Это сейчас доносится до вот, последнюю неделю руководителей Германии и Франции, и президент Франции уже выступил по этому поводу. В скором времени будет саммит Большой Семерки в начале июня. Но, конечно же, очень важно надавить на болевые точки и для Кремля такой не политической, но политической, тем не менее, болевой точкой будет чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России. Надо попытаться именно это событие не дать превратить в праздник футбола, пока в России в тюрьмах умирают политзаключенные, наши политзаключенные в том числе.
Как это может выглядеть? Вот те люди, которые будут там, в России, на чемпионате мира по футболу, что они могут сделать?
Ну, во-первых, надо понимать, что сама поездка на чемпионат мира по футболу, даже если очень любить эту игру и считать ее увлечением жизни, она не бойкотирование, уже несет с собой некую поддержку. Поэтому, если есть сомнения, ехать или нет у тех, кто ранее собирался ехать, то надо об этом подумать, что это, конечно же, будет большой политический бизнес. И бизнес, как и политзаключенных. Поэтому бойкотирование – это одна из первых возможных стратегий. Ну и вторая, особенно, конечно же, для каких-то известных людей, в отношении которых меньше риска физической безопасности, которые поедут все-таки на чемпионат мира, показывать, говорить, доносить сообщения о том, что они требуют освобождения украинских политзаключенных. Ну, наверное, бойкот все-таки публичный бойкот с объяснением более ценная, эффективная стратегия.
Разгорелась дискуссия после последних акций в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных. После той акции, которая прошла под администрацией президента Украины, многие говорят о том, что не стоит предъявлять претензии какие-то, потому что удерживаются политзаключенные как раз российским режимом, и все претензии нужно предъявлять туда. Что вы можете сказать по этому поводу? Достаточно ли делает украинская власть в деле освобождения украинских политзаключенных?
Эта дискуссия достаточно характерна для нашей нынешней ситуации. Она была ожидаема. Честно говоря, она не приняла даже тех масштабов, которых я лично опасался. И для меня она несколько странна, потому что там, где власть подконтрольна народу, а за это, собственно говоря, выступали и выступают очень многие люди в Украине, и Олег Сенцов в частности, это ситуация, в которой люди могут прийти к власти и спросить, что именно она делает, чтобы освободить своих граждан из тюрем другого государства. Там же, где считается, что царь-батюшка сам разберется, он лучше знает, давайте его не отвлекать,
Мне кажется, что это как раз не тот путь развития, по которому Украине хотелось бы пойти. Никто не говорит о том, что наши политзаключенные находятся в тюрьмах России из-за украинских властей. Естественно, это абсурдно, чтобы не сказать, имел движение. Но надо использовать все имеющиеся методы. Поэтому при требовании акции на банковую администрацию президента были, в частности, создание спецуполномоченного, который бы действительно координировал все усилия по освобождению и был в курсе того, что происходит, и с которым можно было бы связаться, в частности, родственникам узников. Пока что, несмотря на многочисленные просьбы подобного человека поста с соответствующими полномочиями, так и не было создано, неважно, как он будет назван, на самом деле. Большая прозрачность в том, что касается усилий по освобождению. Не надо рассказывать какие-то конфиденциальные дипломатические вещи, но надо хотя бы как-то держать в курсе и общественности правозащитной организации, а особенно родственников политзеков, что именно делается. Не отделываться общими фразами. У нас идет работа, но мы не можем вам рассказать об ее сущности. И, конечно же, уже просили об этом, пока что бесполезно, чтобы президент встретился с родственниками политзаключенных. Они это просили недавно, в этом году, еще придя на банку, и этого не произошло.
Максим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Далее давайте послушаем комментарий народного депутата Украины Светланы Залещук. Она говорит, что сегодня есть частные инициативы в помощи политзаключенным, а также часть народных депутатов работает на международных площадках. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Час від часу в парламенті піднімають цю тему. По-перше, в своїх виступах парламентарі, по-друге, в наших зверненнях, які ми ухвалюємо до міжнародних спільнот. І це стосується і окремі звернення, от ви згадали. Але також ми, коли, наприклад, ми ухвалювали звернення, що стосується засудження результатів виборів в Криму, як незаконних виборів, я говорю зараз про президента Росії, ми тим самим кожне наше звернення фактично до міжнародної спільноти містить пункт про допомогу щодо звільнення заручників. Так само хочу нагадати, що нещодавно було звернення, підпис, така петиція від, здається, 20 депутатів, особисте звернення до Володимира Балуха, бо він припинив голодування. Особисто можу вам сказати, що я передала певні кошти його родині, тому що я знаю, що їм дуже непросто доводиться. Я думаю, що деякі депутати так само ухвалюють особисті рішення допомагати тихо, без якоїсь популяризації цієї теми. Тому що це вже теж може бути небезпечно. Їхні родини живуть в окупованому Криму, будь-який контакт, в тому числі там, з юристами, з активістами, будь-яка допомога теж може бути таким делікатним питанням. Тому деяка інформація просто не поширюється публічно. Ми повинні послухатися на міжнародних майданчиках, таких як, наприклад, Європейський парламент. Бачу сьогодні, що те питання, до яких привернута публічна увага, і коли ця тема звучить в абсолютно кожній зустрічі, під час якої ми зустрічаємо в Україні і там за кордоном, то це набирає трошки шансів бути почутим і бути донесеним до Путіна. І в такому разі от ми просто збільшуємо шанси і можливо, що міжнародна спільнота буде більше тиск на Путіна. Я от бачу конкретні випадки. Наприклад, вчора ми зустрічалися з президентом Естонії, пані Керсті, і вона теж долучилася до флешмобу щодо звільнення Сенцова. Так само їхня делегація, наприклад, вона завтра буде в Італії, представники Міністерства оборони Естонії в Італії їдуть, і вони, побувавши на Сході, побувавши в Києві, почувши про Сенцова, вони нам пообіцяли, що в тому числі Італія, яка не завжди до нас дружня, будуть піднімати це питання в першу чергу. І для нас це теж важливо, що європейці будуть говорити з європейцями, а не тільки українці з європейцями. Тобто це маленький приклад, як от дві парламентська дипломатія. І хочу вас запевнити, що ми, наприклад, в кордонних справах кожна делегація, а ми їх зустрічаємо майже точно щотижня і ледве не щодня, ми питання політичних в'язнів завжди ми або починаємо з цієї теми, або завершуємо цією темою. І повірте, дуже багато уваги цьому приділяємо.
Точка зрения.
Это был комментарий Светланы Залещук, народного депутата Украины. Продолжаем разговор с Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Максим, буквально пару минут у нас осталось. Если вам есть что ответить на комментарий Светланы Залещук, пожалуйста. Ну и хотелось бы услышать, что в ближайшее время, какие в ближайшее время планируются акции, мероприятия по поддержке украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова. И, возможно, вы назовете те точки, куда могут приложить усилия те наши радиослушатели, которые хотели бы как-то помочь.
Для пары минут очень амбициозная программа. Ну, я очень рад, что Светлана Залещук привела какие-то примеры участия наших депутатов, во всяком случае, и некоторых в кампании по защите украинских политзеков. Это прекрасно. Но, видимо, надо делать больше. Надо делать все, что возможно. Помощь родственникам политзеков, честная, личная от отдельных депутатов. Это очень хорошо, что происходит, но надо, чтобы государство систематически поддерживало. Так что видим, что эти усилия, они должны перестать быть частными усилиями каких-то отдельных групп лиц. Это должна быть постоянно действующая система. Пока что мы этого не видим. Если же говорить о том, какие акции запланированы, почти каждый день у нас сейчас происходят разные акции, не обо всех знаем заранее, но по призыву компании предложено делать 1-2 июня с силовыми днями совместных действий. И, конечно же, в Украине, в Киеве в том числе, будут акции 2 июня, запланировано уже примерно, пока есть набросок, большой акции солидарности на Майдане. Следите, пожалуйста, прежде всего за социальными сетями и распространяйте информацию о них. Это самый маленький вклад, который вы можете сделать. Постоянно напоминать каждый день, какой день голодовки Олега Сенцова, с требованием освободить украинских политзаключенных в России. Вы сами принимайте участие разными возможными средствами, физически, приходя. Возможно, как-то ресурсно вы можете помочь в организации проведения подобных мероприятий и распространять информацию. Это информационная, прежде всего, кампания. Информация, чем шире она разойдется, тем больше надежд на успех. Нет серебряной пули, которая поможет решить.
Да, я понял. Максим, к сожалению, время вышло. Максим Буткевич был с нами на связи. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин провел эфир. Всего доброго.